Добрый день, начинаем наше сит-даун-шоу по четвергам в 15 часов московского времени. На одну минуту мы запаздываем, но вы нас простите. Станислав Белковский
и
здесь.
Александр Бунтман с нами. Мы не запаздываем, просто даем фору, он же Инди Кап. Вдруг кто-то слишком спешит с обеденного перерыва.
Да, и чтобы не спотыкался, никаких травм не было по дороге.
Более после ланча всегда нужно вести себя
разумно. Вот мы выиграли суд в свое время, выиграли суд насчет воспоминаний Серова, и я получил травму на радостях, спешил по лестнице, а ее убирали. Она была мокрая и повредился в колени.
Вот так что она, ее убирали в том смысле, что она была мокрая, а не как в самолете.
А, ну да, 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 убрать лестницу, да, это хороший, страшный сон. Но один из страшных снов закончился, это сон с заложниками, страшный сон, который преследовал всех родственников, всех людей, имеющих способность сочувствовать, и это закончилось. С живыми заложниками, во всяком случае, там с телами заложников есть проблемы, насколько я понимаю.
Разумеется, поскольку их в принципе невозможно обнаружить. Многие просто, когда исчезли сразу после их трагической гибели, кто-то остался под завалами, какие-то тела уже разложились, то есть Хамас не контролировал, как мы теперь понимаем. Ну, как вернее, как было ясно уже давно, но теперь это становится очевидным и доказанным, что он не контролировал тела мертвых заложников. И поэтому теперь, вот, собственно, это камень преткновения, потому что даже была попытка передать какое-то тело, не имеющее отношения к делу, в надежде на то, что все равно это, что это всем все равно. Но это, разумеется, не всем все равно. А кроме того, тут, с одной стороны, разумеется, совершенно обоснованно требовать передачи всех настоящих тел, с другой стороны, кабинет Биби Нетаньяху, который, надо сказать, что не так уж доволен всем происходящим, как это выглядело во время триумфального выступления Дональда Трампа в Кнессете. На самом деле, для Биби было бы предпочтительнее продолжающаяся война, ибо она способствует пролонгации и укреплению его власти. Естественно, это правительство будет использовать происходящее, чтобы не переходить к дальнейшим этапам соглашений. Поэтому, с одной стороны, здесь есть справедливые аргументы, что, так сказать, касающиеся тел, есть и конъюнктурные, всякие есть. Но очевидно, что всех, скорее всего, всех настоящих тел заложников, погибших трагически, Хамас физически передать не сможет. И нужно всем сторонам, определяющим судьбу в дальнейшем не только сектора Газа, но и Ближнего Востока в целом, надо определиться своим отношением к этому как к факту.
Нетаньяху действительно не поехал, полетел по приглашению Трампа на встречу с арабскими странами. Действительно из-за праздника или просто как-то так?
Разумеется, нет, поскольку Нетаньяху никогда не был столь религиозен, он всегда был очень светским человеком. И поэтому, кстати, в его правящих коалициях, у тех, кто начал следить за израильской политикой с и после 7 октября 2023 года, может сказать впечатление, что Нетаньяху всегда был заодно с ультраортодоксальными религиозными партиями и крайне правыми сионистами. Это не так. У него было много разноцветных правительств, в которые входили и левые, его нынешние оппоненты от Яира Лапида до Эуда Барака, причем достаточно радикальные такие, как Эуд Барак. Для него было важно всегда сформировать коалицию, чтобы самому оставаться на премьерском посту. Идеологические цвета этой коалиции были вторичны. Нет, конечно, я думаю, что это случилось из-за двунаправленного давления. С одной стороны, изнутри собственной коалиции, поскольку нужно держать дистанцию по отношению ко всему, что происходило в Шарм-эш-Шейхе. А там все-таки царил далеко не Израиль. Там царил нарратив Турции, Катара и Египта, из-за спины которых еще выглядывало доброе лицо саудовского принца Мохаммеда бин Сальмана. Это вовсе не совпадает. То есть там Трамп проявил себя именно как агент этих сил, вот, а не Израиля и евреев. Да? Поэтому, с другой стороны, я думаю, что Турция, Катар и Египет не очень хотели бы Биби там видеть. Потому что дальнейшее развитие сюжета с соглашениями Авраама, с примирением между мусульманскими странами и Израилем, оно все-таки в основном сопряжено с тем, что будет какое-то следующее новое израильское правительство более к этому готово. А Биби, естественно, и особенно члены его семьи, совершенно не готовы к выполнению ключевого условия такого сценария – ухода от власти.
Ну да. Ну, вообще-то, у меня в скобках просто вопрос, который давно. Не очень ли мы в каждом сит-даун-шоу так замазываем черными красками, дегтем премьер-министра Нетаньяху?
Именно для того, чтобы не сложилось такого впечатления, хочу сказать, что, безусловно, Биби Нетаньяху самый яркий и сильный публичный политик в Израиле. Несомненный харизматический лидер, равных которому нет. Во многом поэтому столько лет и остается у власти. Это результат не только интриг, но и его объективных достоинств, вернее, субъективных достоинств и объективных преимуществ перед политическими оппонентами. Это он сильнее своих политических оппонентов и доказал это много раз. Кроме того, на разных этапах своего пребывания у власти в разных качествах, например, еще будучи, когда он был министром финансов правительства Ариэля Шарона, он сделал для Израиля очень много хорошего. Это то, что происходит с ним сегодня, то есть его такое нарочитое стремление оставаться у власти любой ценой, нисколько не умаляет и не заслоняет огромных его заслуг.
При начале, уж если мы повели разговор, при начале карьеры Нетаньяху легенда о брате и
Да,
действительно
играла
память о
большую роль,
брате
если
играла ли
старший
большую
брат
роль?
Йонатан Нетаньяху, да, который героически погиб при освобождении
Единственный,
заложников
насколько
у Газы.
командир и единственный погиб, да.
Да, в НТБ, конечно, играл большую роль, но это не отменяет личных заслуг и достоинств самого Биби. Если бы он был безликим и неталантливым политиком, то он бы не стал премьер-министром в любом случае. В 1996 году, когда все опросы отдавали победу многоопытному Шимону Пересу, тем более на фоне гибели Ицхака Рабина трагической в конце 1995 года. И уж, конечно, он не удержался бы потом у власти 16 лет. То есть, разумеется, все это далеко не случайно. Просто сейчас мир оказался в ситуации, понимаете, распад институтов американо-центричного мира, институтов вообще, он приводит к персонализации политики. Так было всегда, когда рушится какой-то устоявшийся миропорядок. После Римской империи возникают варварские короли, удельные князья, так сказать, главы неких парамилитарных образований и так далее. И все государства связаны так или иначе с личностями.
Ну, также было и совсем недавно, между Первой и Второй мировой
А
войнами,
также
когда
было и
распались империи.
после распада Советского Союза, где часть постсоветских лидеров решила устремиться в Евросоюз и НАТО, а часть посчитала, что лучше превратить свою страну в свой фамильный удел. И тот, кто шел этим путем достаточно последовательно, преуспел на сегодняшний день. А тот, кто дрогнул, как Нурсултан Абишевич Назарбаев, думая, что, передав власть представителю другой фамилии, пусть даже абсолютно себе лояльному, он уцелеет, ошиблись. Чем укрепили остальных в идее, что не надо никуда уходить от власти никогда. Тем более тут неожиданно выясняется, что благодаря современным технологиям можно жить сначала до 120, а потом до 150. Куда же торопиться-то? Возраст перестал быть каким бы то ни был аргументом.
Все, включили снова. Вы знаете, мы зависали как-то так.
Повторите про предыдущую фразу, нет?
Да, пожалуйста, и
Да, я
даже
просто...
не то, что фразу, а давайте отмотаем на несколько фраз
Да,
назад.
ну, я говорю, что я не знаю, прозвучал ли Нурсултан Абишевич Назарбаев,
Да, прозвучал то,
на
что
который
он
поспешно
был.
передал власть
Да,
не
да,
себе
да.
самому и не своим биологическим детям, но его пример другим наукам, в том смысле, что уж точно уходить никуда не надо, тем более благодаря современным технологиям можно жить и до 120, и до 150, и возраст перестал быть каким-то ни был аргументом в этой ситуации. Поэтому, скажем, Биби Нетаньяху образца 30-летней давности и сегодняшней – это два разных Биби. Тот, подчиненный демократическим институтам и думающий, что есть смысл оставаться у власти только до определенного момента, сегодня он так уже не думает, и он далеко не одинок в этой постамериканской вселенной. И Реджеп Таип Эрдоган, когда был демократом, и Виктор Орбан со своей партией Фидес начинал при поддержке Джорджа Сороса, столь сегодня ему ненавистного, и олицетворял проевропейский, продемократический курс, и был самым ярким оратором на торжествах по поводу там, Имре Нади, его перезахоронения. Ну, так сказать. Да, все немножко меняется. И опять же, мы каждый раз убеждаемся, с одной стороны, что в этом хаосе сильный лидер, а Биби, безусловно, сильный лидер. Еще раз повторю, несколько комплиментов его адрес, чтобы не думали, что у меня есть какое-то личное предубеждение к нему, никакое. Тем более я не гражданин Израиля, к счастью. И это избавляет меня от какой бы ни было необходимости эмоционально оценивать то, что там происходит. Ну, за исключением, естественно, гуманитарных вопросов жизни и смерти простых людей. Да, сказать, с одной стороны. С другой стороны, мы еще раз убеждаемся, что сроки полномочий придуманы не дураками. И что всякий правитель в начале своей миссии немножко отличается от того периода, когда он уже засиделся и становится понятно, что надо все идти дальше. Вплоть до императора Нерона, да, который сначала просвещенным Нероном, прогрессивным Нероном, а потом, сказать, синее носил.
А потом, да, извините за вот такое выражение в его адрес, заигрался.
Да, вот. Заигрался во всех смыслах, хотя сейчас, да, наверное, найдется какой-нибудь мой критик, который скажет, что Нерон был абсолютно прав. Потому что, ну, если, опять же, поначитаться Эдварда Гиббона и других, ведь кто погубил Римскую империю? Христиане.
А, ну да, конечно, да.
Нерон-то и добивал христиан, чтобы спасти Римскую империю, жалко, не добил.
Да, но он как-то этим плохо занимался, в отличие от некоторых его не то что потомков, а коллег, более поздних коллег-императоров. Да.
Поэтому перерождается политик, если он слишком надолго засиживается в власти, а главное, если он вдруг понимает, что никакой необходимости уходить от власти нет.
Вот у нас здесь Виталий Марков интересную вещь написал в чате. Приветствую вас, Виталий. Так называемый «зеленый принц», сын главы ХАМАС, отвернувшийся от отца и организации, живущей в Соединенных Штатах, дал интервью, в котором заявил, что ХАМАС, согласно Корану, может заключить перемирие не более сколько, полутора или 15 лет.
Ну, за это время, если следовать плану Трампа, то за это время никого ХАМАСа уже не будет и в помине. Для этого нужна какая-то альтернативная ему субъектность. И этой субъектности не может, носителем этой субъектности не может быть Тони Блэр, при всем к нему уважении. Он может быть топ-менеджером той офшорной зоны, которую они собираются создать в секторе Газа. Но это должен быть какой-нибудь представитель арабского народа, более того, арабского народа Палестины. Такие варианты есть, но их надо как-то применить.
Ну, насколько я понимаю, после заключения соглашения и отступления израильских войск, ХАМАС тем и занимается, что выжигает всю иную субъектность.
Ну, иная субъектность находится сейчас за пределами сектора Газа, и выжечь ее ХАМАС не сможет. Но ХАМАС всячески дает понять, что да, он не торопится отдавать власть в секторе Газа.
Нет, ну там есть представители ФАТХ, находящиеся в глубоком...
Ну, ФАТХ это вообще несерьезно, ну, потому что в отличие от ХАМАСа, который чудовище, но...
Пока... Ну, а вдруг, а на всякий случай, а, извините, это сейчас несерьезно. Серьезно, да.
Нет,
вдруг
нет,
там...
ФАТХ должен сойти с мировой политической авансцены, где, собственно, давно с него уже сошел, просто этот факт закрепить, привести формально в соответствии с фактическим, и если должна существовать некая палестинская национальная администрация, то у нее должен быть совершенно другой субъект. Это можно сделать, просто надо так поставить задачу. По инерции здесь ничего решить не удастся, тем более, что в рамках старой концепции, как мы с вами уже говорили в прошлый раз, палестинское государство де-факто существовало. Оно существовало в секторе Газы с тех пор, как ХАМАС взял там власть в 2006 году. И надо сказать, что это не было миролюбивое созидательное государство. Ну, потратил основную сумму, основные массы денег туда, приходившие по разным каналам, для создания инфраструктуры нападения на Израиль и напал на него, в конце концов, воспитав полтора поколения молодежи в духе ненависти к Израилю и идеи его уничтожения. Поэтому здесь никакой преемственности по отношению к старым идеям, моделям, конструкциям палестинского государства быть не может.
Ну да, конечно, хотя вот идеи будущей конструкции палестинского государства и идеи крайне антиизраильские, они еще были живы, антиеврейские, были живы с 30-х годов.
Ну, разумеется, мы помним, что муфтий Хусейни, который был
другом
Гитлера, все как полагается.
Ему очень нравились боснийские отряды, очень нравились.
Да, такие. Пионерские отряды давали клятву над Днепром. Это разумеется. Но дело в том, что еще можно вспомнить, что в 1947 году, когда была принята резолюция Генассамблеи ООН о двух государствах для двух народов, которые апеллируют все сторонники концепции палестинского государства, именно арабский мир-то эту концепцию отверг, сказав, что никакого двух государств для двух народов не будет, будет одно государство для арабского народа. Просто неудовольствием военным путем обеспечить эту реализацию этой доктрины уничтожения евреев. А уж палестинское государство в границах 1967 года – это и вовсе нонсенс, поскольку в то время никакого палестинского государства не было и в помине. Как же оно может вернуться туда, где его никогда не было? Поэтому, да, здесь нужны смелые революционные идеи. Будем надеяться, что Дональд Трамп таким идеям в силу своего природного авантюризма тяготеет. Этим он лучше того типа лидеров, которые склонен поддерживать бюрократическую инерцию, не принимая никаких перпендикулярных решений.
Еще один такой вопрос. по этому поводу. Ну, хорошо. А дальше что? Вот Хамас веселится, сейчас ликует, веселится и ликует.
Веселиться
Веселится.
или куда? Веселиться или куда весь народ, да.
Или куд весь народ, да. И, да, но дело в том, что они там от живости характера или от того, что надо веселиться, они там преследуют пособников Израиля у себя. Ну, в общем, как все
Ну,
как
так
мы
или иначе, по
любим.
плану Трампа Хамас должен быть разоружен. Значит, если с точки зрения Дональда Трампа, как главного патрона всей этой схемы, Израиль не должен заниматься разоружением Хамаса, то значит Турция и Катар должны, ну, у Катара нет вооруженных сил дееспособных, Турция и Египет должны, как гаранты соглашения, решить этот вопрос. Как они собираются решать, это их надо спросить.
Ну, и теперь вот глобально, что дальше? Ну, возвращение заложников, можно считать, что в целом все-таки состоялось, и это замечательно, что живых заложников всех вернули. А дальше что? Отошли израильские войска. А дальше вот какой план? Какие
Если
реальные
план Трампа
шаги
будет
могут быть сейчас
реализовываться, то
сделаны?
дальше должно быть разоружение Хамаса все-таки. И здесь мы ставим знак вопроса, поскольку мы пока не видим каких-то последовательных шагов в этом направлении, хотя они вполне могут случиться в ближайшее время. Будем оптимистами. А дальше, значит, офшорные зоны, где будут гигантские арабские инвестиции, уже согласованные с Ларри Эллисоном, завод Тесла, как нам обещает Илона Маска. Помните, был такой джихад-такси в Москве? Вот.
Джихад такси, да,
Да,
был,
вот
да.
джихад Тесловый. Все как полагается. Вот, в общем, такой земной рай должен там
А
наступить.
такси Тесла я видел где-нибудь, а в Ереване есть
Беспилотное,
такси.
да, абсолютно
Нет,
беспилотное.
есть пилотное такси,
А это будет
управляемое.
не джихад такси, а шахид такси, беспилотное. Самолет.
Шахи такси, ну хорошо, да.
Да, значит, один пояс, один путь. Опять же, возвращаемся к слогану Шахида, девизу Шахида. Если только сектор газа не уйдет под воду, потому что сейчас в связи с глобальным потеплением, как говорят нам эксперты, такое возможно.
Нет, ну тогда много чего уйдет, и не только сектор газа уйдет. Я себе представляю такой просто залив, такого не может быть на месте сектора газа, такого не может быть, потому
Да,
что
как известно,
там...
есть три состояния вещества: агрегатных, жидкое, твердое и газообразное. Поэтому
Ну...
сектор газа, да, пока что пребывает в газообразном состоянии, потому что там все разрушено абсолютно в результате войны. Полностью уничтожена инфраструктура, и только ее восстановили. В общем, бюджет сейчас пока оценивается в 70 миллиардов долларов, но это самые скромные оценки и прикидки.
Но будут ли там войска, миротворцы? Будут ли
Никаких
там?
других вариантов я просто не вижу, иначе восстановление Хамаса более чем реалистично. То есть должен быть какой-то международный контингент из турецко-арабский. Ну, так и говорилось. Трамп заявлял неоднократно, что американских войск там не будет. Европейские страны заявили, что это отнюдь не исключено, их присоединение к миротворческим силам, потому что им надо тоже как-то соучаствовать в этом процессе, а вот это один из путей соучастия. Это же не Украина, где РФ грозит ядерной войной в случае появления.
Ну да.
Там европейских войск. Ядерной войны не будет, но угроза сильнее. Нереализованная угроза сильнее, страшнее реализованной, как известно. А здесь никто ядерной войной не грозит, поэтому теоретически европейские миротворцы там могут быть, пока первые пары человек не погибнет в результате теракта. Тогда начнется сразу брожение умов в Европе и могут и отозвать эти контингенты, поэтому на них надежды не очень мало. На турецко-арабский контингент все-таки несколько больше.
Феномен Индонезии, проясните, пожалуйста,
Ну вот
нам.
почему-то визит президента Индонезии в Израиль был отменен, а не да, он должен был из Шарм-эш-Шейха прибыть в Иерусалим, и почему-то нет, говорят тоже о неких субъективных разногласиях с израильским премьером, но Индонезия почти с самого начала рассматривалась как страна, готовая принять некоторое количество палестинских арабов из сектора Газа на малых Зонских островах. Ну и в принципе, если бы сейчас Индонезия заключила мир с Израилем и установила бы дипломатические отношения, был бы огромный прорыв в направлении расширенных соглашений Авраама как конструкции будущей не только ближневосточной, но и глобальной безопасности, поскольку, напомним нашей любимой аудитории, Индонезия не находится на Ближнем Востоке. А находится на Дальнем Востоке, как была шутка советских времен, что два места на земле, по поводу еврейской ООО, что два места на земле, где живут евреи, это Ближний Восток и Дальний Восток.
Ну да, ближний и дальний. Но все-таки фактор Индонезии как густонаселенной исламской страны.
Она густонаселена не везде. Вот, а есть там острова, и мы даже с вами их обсуждали в прошлом году, где можно
Ну
проживать.
да, густонаселенный, ну и во всяком сильно населенный, не так густо,
По населению самая
как
большая.
обильно, да.
Самая большая мусульманская страна мира, да, номер один.
Да, но все-таки этот фактор важен, наверное, вот какое-то улучшение отношений
Очень важно,
Израиля, появление
очень важное
отношений.
символическое достижение, и то, что она откладывается, прискорбно, но посмотрим, не будем. Опять же, будем оптимистами.
Да, вот вы последнее время, вот меняю я тему несколько, меняю тему, заинтересовались судьбой Геннадия Хазанова и его ведомства театра эстрады. Ну, а Геннадий Хазанов сейчас много пишет, и что действительно под него копают очень серьезно, мне так кажется.
Разумеется, Геннадий Викторович, но опять же, у меня нет прямой коммуникации с ним, поэтому я не знаю, что правда, а что нет, достоверно. По ходящим слухам и утечкам, он весьма критически относился к спецоперации Z, да, занимал достаточно дистантную по отношению к ней позицию. Как мы знаем, не снял даже портрет Аллы Борисовны Пугачевой из фойе театра эстрады. Долгие годы он был одним из любимых артистов Владимира Ивановича Путина. Существует легенда, апокриф. Опять же, степень ее достоверности оценить не берусь. Как они познакомились с Владимиром Владимировичем? Что якобы в самом начале 90-х годов Геннадий Викторович Хазанов был в гостях у Анатолия Александровича Собчака, тогда мэра Санкт-Петербурга, и Анатолий Александрович предложил им сходить в баню. И вот парил их в баню, в хорошем смысле слова, Владимир Владимирович. С тех пор они подружились. Но в последние годы, во-первых, в связи с дистантной позицией Геннадия Викторовича, а также в связи с тем, что созрело поколение удачи, оно же обретенное поколение, то есть такие VIP-мародеры, которые хотят много под себя забрать в связи с войной и тем, что значительная часть деятелей культуры покинула российское гражданско-правовое пространство и уголовно-правовое, впрочем, тоже. Да, то, значит, кто, естественно, уже стоит очередь желающих театр эстрады отобрать, пользуясь тем, что вот Геннадий Викторович не в полной мере лоялен существующему строю. Вы знаете, что мой кумир и фаворит в этом смысле
Да, конечно. Ну,
Константин Юрьевич Богомолов, и я не
кто бы
сомневаюсь.
сомневался,
Но
да.
если уже менять, то во след Владимира Абрамовича Кехману и МХАТу имени Горького, то и театр эстрады нужно, несомненно, отдать ему. Но есть и другие питомцы Z, пока уже, так сказать, среды. В общем, много кто. Да, поэтому тут ясно, что вот по поколению удачи хочется его не упустить, пока, не дай бог, спецоперация Z не закончилась и не простили тех, кто не бежал слишком сильно впереди паровоза и не вешал букву Z на фасаде своего театра.
Ну да, там я смотрю, одним из первых повесил в свое время на табакерке повешено.
Первый же день, в день вторжения,
Да,
24
я просто
февраля.
там достаточно часто езжу. Но это такая единственная гигантская буква Z в Москве-то. Вот
Была,
гигантская.
да. Ну, я не с тех пор, что я покинул Москву.
Не-не-не, я вот во всяком случае по моим маршрутам и в центре я как-то этого не вижу, кроме бывшей колхозной, а ныне Сухаревской площади. Вот. Так
Ну, там,
что...
где буква Z не висела на фасаде, там она просто вырывалась из грудей. Не побоюсь слова ряда деятелей искусства.
Ну да. Но это, в общем-то, не так, я бы сказал, просто на каждом шагу в Москве. Что, наверное, тоже входит в систему, не дай бог, не народная война.
Нет,
Наверное.
ни в коем случае. Народ не должен никак в этом участвовать. Спецоперация Z – это дело начальства, его выигрывает начальство, и поэтому оно платило деньги людям за участие, правильно? А раз платило деньги, никаких моральных, политических, идейных претензий быть не может. Тебе заплачено, ты сделал свое дело, иди гуляй смело, поэтому никакой новой элиты, естественно, люди, возвращающиеся с фронтов, не будут. Это их кто-то обманул.
Теперь у меня такой вопрос в бок немножко. Заговорили про пространство и правовое пространство, кто что покинул. Тут спрашивали, а почему, слава богу, не гражданин Израиля? Вы.
Потому что это избавляет меня от необходимости, там, во второй части моей фразы, эмоционально относиться ко всему происходящему в государстве Израиля, разумеется, за счет гуманитарных вопросов и страданий простых людей.
Ну да. Илья, машин с Зигой, как вы пишете, тоже вроде меньше стало. Да, их не так много. На официальных, там, принадлежащих организации машины я вижу, а вот так, чтобы просто люди... И вижу очень часто из других регионов. А Юлия говорит, что огромная Z высвечивалась светящимися окнами на проспекте Вернадского. Ну, вы говорите в прошедшем времени, не знаю, как сейчас. Теперь, как вдруг сказали, что для меня совершенно не очевидно, Трамп, завершив войну на Ближнем Востоке, может спокойно заняться решениями украинской войны. А так ли это? У меня большие сомнения.
План комбинатора был прост, как все вели. Как я вижу происходящее сейчас, может, даже мы не успеем это обсудить полностью до рекламной паузы, тогда продолжим после.
Ничего, я рекламную паузу просто...
Да, потому что там в действительности все не так, как на самом деле. Трамп играет на нескольких досках сразу, как мне представляется. При этом он ощущает себя гигантским успешным бизнесменом, разводящим несчастных европейских лохов, не почитавших в свое время его книгу «Art of the Deal» – «Искусство сделки», а также и другие литературные шедевры. Почему не догадались дать ему Нобелевскую премию по литературе, например,
Литературе, кстати, но
вместо этого?
Черчилль тоже не за романы
Да,
стихотворения
Черчилль,
получил.
тем более, вот тут-то как раз можно было это легко разыграть, что Нобелевская премия мира мелковата, а по литературе и по химии за установление химии отношений, как мы говорили. Тогда он стал дважды Нобелевским лауреатом в разных номинациях, что очень круто, но здесь не хватает креатива. Как говорил покойный Михаил Юрьевич Лесин, креатива не дофига.
Не дофига, потому что уперлись в одно. Ну ладно, хорошо.
Конечно, да. Значит, итак, что же Трамп говорит сейчас? Там есть несколько пластов. Там не только двойное, но и тройное дно. Он говорит, сейчас заявляет, что он собирается передать Украине томагавки. Намекая, во всяком случае, официально он ничего по этому поводу еще не объявил, он только намекает на возможность этого, и даже завтра Владимир Александрович Зеленский прибывает в Вашингтон, чтобы это обсудить. Я совершенно не удивлюсь, если произойдет нечто следующее. Трамп, поскольку передача там, и Кремль как-то волнуется по этому поводу, во всяком случае транслирует формальные сигналы волнения. Сегодня уже Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что передача томагавков будет шагом к острейшей эскалации отношений между США
Ну,
и
а что он еще мог сказать? Ну,
Он
Господи.
мог бы промолчать, если бы совсем не волновались. Нет, видно, что определенное волнение есть. И не по поводу томагавков как таковых, а по поводу того, что это типа знак большого неудовольствия со стороны Трампа и того, что такого пакта Трамп-Путин, как раньше планировалось, уже точно не будет. Будет что-то другое, возможно, но не такое. Но здесь не все просто, не все линейно. Я не удивлюсь, если завтра Трамп заявит, что он готов передать томагавки, но не Украине, а Германии, при условии, что Германия передаст Украине свои ракеты «Таурус». Что это означает? Что формально США не передают томагавки Украине, а «Таурусы», которые тоже годятся, они означают, что Германия вступает в войну с РФ, а не США. Все это происходит за счет, опять же, Европы, которую Трамп так или иначе не теряет надежды разорить, поскольку все-таки Европа гвоздем в сапоге у него сидит, и распад Евросоюза как результат своего правления он считал бы неплохим результатом. Это абсолютно отражает и магоидеологию, и личные психологические приоритеты Трампа, который сильно обижен на старушку Европу за то, что она этически и эстетически много лет его не принимала и не принимает. А те силы, которые принимают, все никак пока не могут в полном объеме прийти в Европе к власти. Причем загвоздка в том, что если они придут к власти, то они психологически будут менее зависимы от Вашингтона, ну, там национальное объединение во Франции или реформ UK в Великобритании, чем нынешние правительства. То есть у них проблем у них политических с ними у Трампа будет больше, чем сейчас. Они будут меньше смотреть ему в рот. Вспомним, что Жордан Барделя оказался первым и чуть ли не единственным европейским политиком, кто демонстративно в возмущении ушел с выступления Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции в этом году. Политики старой формации не посмели так сделать. Поэтому с Европой все-таки он хочет разделаться, повесить вот войну целиком на нее, чтобы все-таки война Байдена не становилась войной Трампа. Дальше он предлагает, он играет на двух шахматных, на трех досках. Одна небольшая доска с Путиным, она где-то за углом, туда он выбегает покурить, прежде чем сделать очередной ход. А две основные доски – это Европа и Китай. Европу он хочет забодать, поставив ей мат. Как я помню, что перед легендарным матчем Карпов-Каспаров в 1984 году в журнале «Крокодил» был конкурс таких девизов приветствий к этому матчу. И две первых премии получили такие. Первый, значит, шахмат – это игра, в которой матом заканчивает не победивший, а не проигравший. Я бы даже сказал, благим матом или все благим матом. А второе место заняла формула, как обращенная к проигравшему. Не обижайтесь, я бы тоже не смог у него выиграть. Не расстраивайтесь, я бы тоже не смог у него выиграть. Вот. Значит, Европа матом. То есть, как выглядит? Он сейчас обращается к Европе и говорит, я все придумал, говорит Трамп. Нам нужно обложить вторичными тарифами 500% на российскую нефть Китай. Тогда российскую нефть никто не будет покупать, поскольку Китай покупатель половины всей российской нефти. И Россия обанкротится и не сможет вести войну в Европе. Вы же хотите, чтобы война в Украине прекратилась, а потом не перешла на территорию Евросоюза? Все, рецепт прост. Вместе облагаем Китай. Европа говорит, не могу, потому что Китай основной торговый партнер, мы сами обанкротимся. Тогда, а что же вы хотели тогда, простите? Тогда я вас вычеркиваю, говорит Трамп. Тогда я этого делать не буду, поскольку если я это сделаю, а вы нет, в этом никого нет смысла, поскольку вы главный торговый партнер Китая. Если вы не обложите Китай вторичную пошлину 500%, то схема не работает. Это повод умыть руки и сказать, ну, Европа не хочет. Она, с одной стороны, говорит, что она хочет прекращения войны. Я ей даю рецепт и поражение Российской Федерации и Путина. Я ей даю рецепт, как это сделать легко. Тем самым в результате он получает решающее преимущество в борьбе с Китаем, в своей торговой войне с Китаем. Да? То есть он делает ход одновременно на доске с Европой и на доске с Китаем, загоняя в угол. Китай он хочет просто переиграть, что называется, по очкам. В шахтах этого нет, но заставить Китай сдаться. Не матом, а так, умеренно достаточно. На доигрывание. Вот примерно так это все и выглядит. То есть это несколько более хитроумные многоходовые комбинации, чем кажется на первый взгляд. И нынешние его призывы, что вот сейчас он надавит на Россию, и война прекратится, на самом деле говорят несколько о другом. О том, что надавит он не на Россию, а на Европу и Китай одновременно. И дальше устраивает любой результат. Если Европа соглашается с самоубийственными для нее санкциями, этими тарифами в отношении Китая, тогда он забодал Китай и Европу одновременно. Если не соглашается, он тоже забодал. Он забодал как минимум Европу. Потому что он точно уже объявил, что это не его война, а европейская. Делайте все, что хотите дальше. Вы отказались от предложенного мной гиперплана. То же самое будет и с томагавками Таурусами, на мой взгляд. Как, вы не хотите передать Таурусу Украине? А тогда какова ваша искренность в отношении того, что вы хотите сдержать и обуздать тоталитарный режим Российской Федерации? Ну и так далее, и так далее.
Ну, в общем, это такая, я бы сказал, манера-то гопническая вполне.
Ну, она в книге «Art of the Deal» описана, да, да. Там более интеллигентно все это сказано, но приблизительно так, как
нужно. Ну, да, интеллигентная по форме, гопническая по содержанию.
Да, поэтому тут не нужно слишком буквально трактовать то, и завтра Владимиру Александровичу Зеленскому будет сказано, Владимир Александрович. Может быть, все это будет и не так. Я же не знаю, что будет сказано. Да? Но я не исключаю того, что общая подача будет такая, что давайте, у вас же есть влияние на Европу. Вы авангард в противостоянии кровавому режиму. Да? Украина же единственная страна современной Европы, во-первых, кто в состоянии воевать. Другие страны Европы воевать не в состоянии. Именно поэтому вот сейчас министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, показывая в Лондоне российский беспилотник «Герань», он же иранский «Шахет», да, заявил, что вот он, презентация была в Лондоне, что Герань скоро-завтра вместе с Шахедом, что одно и то же, прилетит к вам в дом. Поэтому нужно срочно готовиться к войне. Пункт 2, что сказал Радослав Сикорский, война в Украине должна продолжаться еще 3 года. Почему 3 года?
Это время успеем подготовиться.
За это время успеем подготовиться. Вот, да? Значит, поэтому у Зеленского, естественно, поскольку Зеленский единственный, ну, в смысле, Украина единственный, кто воюет по-настоящему, а не готовится к некой пока не существующей большой войне, то он имеет право голоса, безусловно. Кто воевать-то будет по-прежнему? При том, что ресурсы Украины так или иначе близки к исчерпанию. Тут по инерции воевать уже вряд ли возможно. Не говоря уже о финансовых проблемах. То есть Европа должна дать в условиях прекращения финансирования со стороны США 120 миллиардов евро в следующем году Украине, а с этим есть значительные проблемы. Вовсе не факт, что его даже Польша отказывается, Польша союзная отказывается финансировать сделку по приобретению американского оружия для Украины. Вот Pearl, я забыл, как он расшифровывается, программа приобретения оружия за счет других стран НАТО. Польша из нее заявляет, что выходит устами польского министра обороны нынче. Я думаю, что это не единственная страна, которая выходит. что, мол, типа, самим мало. Да? Вот, так сказать, вот ситуация примерно такая, и в любом случае, опять тут во всем же мы должны оставаться оптимистами, как мы только что констатировали. Может быть, при таком раскладе и есть какой-то вариант скорейшего прекращения этой войны. Если будет понятно, что продолжение в течение 3 лет с нынешней интенсивностью и без существенного продвижения РФ вглубь Украины едва ли возможно.
Значит, это, во-первых, все затягивается, все идет на истощение, все идет на истощение.
Война не идет на истощение. Понимаете, аргумент о том, что там российские войска слишком медленно продвигаются, что с чистой правдой очень медленно продвигаются. Поэтому не надо преувеличивать, как правильно говорит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, военные силы РФ. Но вопрос-то не в том, как быстро они продвигаются, а сколько осталось сил и ресурсов. Самых разных, от мобилизационного ресурса до психологического, чтобы сопротивляться. Извините, что возвращаюсь к этому банальнейшему из примеров, но мы помним, что Первая мировая война закончилась не тогда, когда враждебные Германии войска стояли под Берлином, не так ли? Они даже не зашли на каноническую территорию Германии.
Ну да, ну скажем так, но во всяком случае, можно ли сказать, что Россия во всем этом уже победила?
Смотря что считать критерием победы. Опять же, возвращаясь
да. Ну да.
Российская Федерация в результате превратилась в тоталитарное государство. Это победа? Нет. Мне кажется, это историческое поражение. И, собственно, в точном соответствии с концепцией доктрины фрейдистской проекции и проговорок по Фрейду, да, Владимир Владимирович Путин сделал то, что он инкриминирует Западу. Он говорит, что Запад хотел нанести России стратегическое поражение и сдержать развитие России. Вот в результате это все сделал вместо Запада он. Эту тяжелую работу он взял на себя. Это можно считать победой России? Нет, я не думаю. Можно ли считать победой Владимира Владимировича Путина? Ну, превращение 2-недельной войны в 4-летнюю, которая, правда, сопоставима по длительности с Великой Отечественной, здесь тоже нельзя считать однозначной победой. Поэтому тут вопрос в том, для кого какие критерии победы сформулированы в данный конкретный исторический момент.
Ну, это-то правда, но во всяком случае Россия давит, Россия запускает дроны, ракеты, все что угодно, все, что летает и взрывается по Украине.
Эти атаки усилились именно по гражданской инфраструктуре с целью изнурить Украину как можно быстрее, тем самым добиться как минимум мира на аляскинских условиях, переданных в Анкоридже Трампу и через Трампа.
Да, ну, в общем, надо надежду на Трампа, что Трамп приведет к какому-то более-менее грамотному мирному соглашению между Украиной и Россией.
Он приведет к Халявкинскому соглашению в результате вот всех этих игры на трех досках. Он играет на трех досках сразу. С Китаем, с Европой и с РФ. Да, здесь между этим еще и, так сказать, отдельная доска для Украины тоже. Но посмотрим, чем завтра завершатся переговоры Трампа и Зеленского. Вот я не исключаю, что будет предложена такая комбинация, которую из-за Европы будет сложно реализовать. И это позволит Трампу немножко, опять же, сдать новые карты. Уже с совершенно другими позициями. Другой мастью.
Ну что ж, попробуем, посмотрим завтра и послушаем, узнаем, как это все будет. Ну вот, действительно...
Я добавлю, Трамп действительно заинтересован в том, чтобы войну в Европе прекратить как можно быстрее. Но не потому, что ему жалко Европу или Украину, а потому что это является для него неотменимым условием для все-таки заключения пакта с Путиным по поводу гигантских ресурсов в Сибири и Арктике, что Трампу очень надо. Он не может без прекращения войны переходить ко второй и главной части марлезонского балета.
Ясно, и значит, ему не важно, как она закончится. Главное,
конечно,
чтобы она закончилась.
Главное, чтобы она закончилась, да.
Да. Ну, вот теперь мы можем... Я представил книжку, и книгу Александра Архангельского, которая у нас есть в дилетант-шопе, и ее достаточно мало осталось. И книжка очень любопытная. Книга Александр Пушкин, короче, Пушкин, Александр Архангельский написал, он давным-давно пишет и о Пушкине, и об этой эпохе, он очень хорошо знает эпоху, и книга его об Александре Первом прекрасная. Далее Александр Архангельский хорошо знает, как нужно излагать для того, чтобы человек по-своему влюбился в Пушкина, понимая его противоречивость всю Пушкина. И есть ли идеология, где действительно... Но он всегда поэт, Пушкин, чтобы он не писал даже историю Пугачева, или расписку, или расписку получения денег. Вот вексель какой-нибудь подписывал.
Это так что вклинись в это рекламное объявление.
Да.
В последнее время видно, что у Владимира Ильича Путина появился новый фаворит в русской истории – Александр I. Раньше все-таки основными ролевыми моделями считались в обратном хронологическом порядке Александр III, Николай II и Александр Невский. А сейчас появился Александр I, потому что уже два раза я обратил внимание, речь идет о том, как похож Путин на Александра I. Один раз в романе Александра Ильича Проханова «Лемнер», который, правда, пострадал из-за того, что Александр Ильич не смог скрыть своего истинного отношения к правящей элите. Оно прорвалось сквозь толщу верноподданничества. А второй вот на недавнем Валдайском форуме, ведущий, как его зовут, Федор Александрович Лукьянов, сказал, или он, или кто-то из зала, могу перепутать, спросил, сравнивает ли себя неожиданно Путин с Александром I. На что Путин неожиданно ответил, что нет, потому что Александр I был император всероссийский, а Путин избран на определенный срок. Потом подчеркнув, что этот срок, он готов уйти, но только по собственной инициативе. В связи с чем Путина уже долгие годы называют Михаил Иванович, да, знаете, неформально.
Ну
в
да.
В Питском кругу в честь шефа из бриллиантовой руки, шеф.
Да, думаете, будет старец Михаил Иванович?
Федор Кузьмич. Пришло время переходить от Михаила Ивановича к Федору Кузьмичу.
Угу.
И пусть Александр Анатольевич Проханов может задуматься, поскольку у него еще явно лет 10 впереди активной творческой жизни есть, чтобы написать «Из жизни Федора Кузьмича». Большую эпопею.
Да, да.
«Из жизни Федора Кузькина» — это Бориса Можаева известно.
Да, внимательно следите за посещениями Владимира Владимировича Путиным Юга России. Вот.
А также,
я не думаю, что это будет
бункер в монастырях.
Да, но я не думаю, что это будет буквально Таганрог, но что-нибудь в этом роде. Вот.
Посмотрим, есть ли еще Геленджик.
Вот где Таганрог, там и Геленджик. Да, там да, и Геленджик.
Дворец-то для чего строился?
Ну да.
Если там появится вензель ФК над воротами парадными.
Да, ФК. Да, очень интересно будет. Да.
JFK практически.
Вот не надо. Вот, товарищи, вот без этих вот опасных сравнений.
Помню, что автомобиль Аурус Сенат не откидывался вверх.
Да, ну не откидывался. Не,
впрочем, тоже.
Не откидывался, да. Да. Ну что же, мы не будем этого ждать срока, нам жить как-то.
Я, кстати, хотел еще раз напомнить, что продолжается хроническая публикация моего художественного романа «Синопсис». И вот сейчас будет в понедельник новая глава, она же часть, уже 13-я, которая называется лаконично этот раз «Дорогой брат».
Хорошо. А книжку Александра Архангельского, да, действительно, я согласен, что это очень знающий и очень приличный человек, замечательный писатель и литературовед. Кстати, его очень часто можно было читать в журнале «Горби», который уже не существует и, к счастью, раскуплен у нас здесь. Дальше есть «Урби и Торби» сборник, и в нем вот подряд несколько прекрасных публикаций, две прекрасные публикации Александра Архангельского. Это тоже «Урби и Торби» можно купить на «Дилетант-шоп». Вот, так что так. Ну, и я бы хотел все-таки спросить, вот здесь пишут, что любое окончание войны, Лариса пишет, мне кажется, это смерть старой России, да и Украины. Это какой старый? Я не понимаю. России нынешней? Нет, ну, она будет продолжаться.
Здесь вот у нас вся надежда на то, что спецоперация Z перейдет в революцию Z, которая уже развертывается по всему миру. Вот сейчас только что зумеры, то есть члены, представители поколения Z, снесли режим на Мадагаскаре. На Мадагаскаре, в Колумбии и Сахаре, везде я побывал, я видел белый свет. Помните, как пел?
Ой, а что ж произошло-то на Мадагаскаре? Вот как же мой старый приятель Дидье Рацирака,
А
вот,
его уже давно нет, после Дидье Рацирака был кто-то другой, тоже
да.
сидел долго, по-моему, лет почти 20, но вот зумеры пришли. Поэтому власть в РФ, я думаю, сменится со сменой поколений. Здесь вы знаете, что есть такие потенциальные правители России, одного из которых зовут Иван Владимирович Спиридонов, а другого Владимир Владимирович Спиридонов. Братья Спиридоновы. Вот как была Екатерина Владимировна Тихонова дочерью, она была... Это путинский принцип называть в честь... Делать фейковые фамилии прикрытия, прошу прощения, по отчествам собственных родителей. У Путина мать была Екатерина Тихоновна, мама, а папа Владимир Спиридонович. Вот. Так вот, есть Иван Владимирович Спиридонов и Владимир Владимирович Спиридонов, как говорят нам расследователи. Мы, конечно, свечку не держали и своими глазами их не видели. Но они еще маленькие, они принадлежат поколению Альфа. То есть следующим за зумерами. Поэтому все-таки сначала зумеры, потом братья Спиридоны. Но не в обратной последовательности.
Хорошо, потому что одному из Спиридоновых придется его отправить под железной маской в Бастилию.
«О, дорогой брат», во многом этому посвящена следующая глава романа
Вот.
«Синоптис», который призываю читать, начиная с понедельника.
Вот-вот, да. Ну, во всяком случае, мы живем сейчас. Насчет 150 лет я очень
Да,
сомневаюсь.
кстати, Федор Кузьмич тогда может быть Спиридонов.
Петр
Но
Кузь.
тогда братьев придется переделать Федоровича. Ну, посмотрим.
Ну, да, вот как-то да. Ужас какой-то. Хорошо, да ладно. Но все равно это лучше, чем сейчас все это происходит,
А,
потому
слушайте,
что...
тут вот что я понял, не
Да.
ошибся. Александр Ильич Проханов
Да.
незадолго до опалы. Я, правда, не знаю, насколько полноформатно и полномасштабно это опало, как у Кехмана или
Нет,
Зинченко.
это не удовольствие, так вот.
Неудовольствие, да, опала все-таки нет, да.
Да.
Опаловая бухта, помните, как при Неаполе это называется, вот, рядом с Неаполем то, что находится. Отделяет Неаполь от островов Капри и Искья. И, значит, Александр Ильич предлагал создать институт мудрого старика при президенте. Имея в виду самого себя. А может быть, вот мудрым стариком и станет Федор Кузьмич. Причем здесь будет точно точности доктор Джекил и мистер Хайд. Будет президент, он же и мудрый старик при себе. Один Владимир Владимирович, другой Федор Кузьмич. Каково? Неплохая схема. С помощью искусственного интеллекта можно легко вот смоделировать, как один и тот же человек является и президентом, и мудрым стариком при президенте, мудстаром одновременно.
Ну да, вот здесь в чате требует регентство, вот, при братьях Спиридоновых.
Ну, Федор Кузьмич, это очевидно. То есть самый отец биологический, только в ипостаси старому, да? Мудстару, Мудстару. Я старый, я
Да.
очень старый, я супер старый, я мудстар, как мог бы сказать Леонид Ильич Брежнев, если бы протянул чуть дольше.
Ну да. Кузьмич — это скрепа, особенности национального всего. Да нет, я был бы, вы знаете, я был бы счастлив, если бы легенда о Федоре Кузьмиче оказалась правдой, потому что я был бы очень рад, потому что это совершенно вот другое понимание было бы тогда, другое понимание русской истории, что это возможно, что
Да.
это возможно, да. Было бы
Именно
хотя...
поэтому, да, скорее всего, это не так, да, но сама легенда поэтому и жива.
Да, поэтому
Она
и жива
представляет
хоть...
некий альтернативный взгляд на потенциалы русской истории.
Да, тот прославится в России из правителей, кто разрешит, и преодолевая все, разрешит эксгумацию, разрешит снова вскрыть могилу Александра I в Петропавловском соборе.
А я думаю, что это должно быть одно из условий, которые Трамп выставит Владимиру Владимировичу.
Кстати, надо ему сказать.
Да, конечно. Вот
Надо
мы и
ему сказать.
говорим. Нас же слушают в Белом доме внимательно. Еще с тех времен, как в программе «Время Белковского» была рубрика «Трампозрение».
Трампа
Когда
зрение.
они и повадились просить переносить передачу, когда что-то важное происходит.
Вот. Ну, а теперь посмотрим. Ну, Европа Европой, и действительно, и Китай Китаем, Трамп Трампом. Я не верю вот
Вот и
в...
славно трам-пам-пам. Помните, как пелось?
Трам-пам-пам, да. Мне вот Не знаю насчет американо-центричный мир, но все равно все вертится вокруг Америки. Только это в другом получается смысле.
Да, это
Все вертится.
остаточное явление, поскольку ведь американо-центричный, собственно, мир фрагментируется. Да? Почему, собственно, вот те же правители, которые вчера, казалось бы, пришли на время, а Владимир Владимирович Путин-то и вовсе приходил на один срок по стартовому замыслу, а в этом, разумеется, сегодня без саркастического восторга и вспоминать не приходится.
Да.
Почему вдруг они стали вечными? Потому что мир фрагментируется. И сейчас внешний источник критерий легитимности режима. Теперь что такое центричный мир вообще? Что есть некий центр, который определяет, какой режим хороший, а какой плохой. Вот этого центра больше нет. И каждая сила, которая в состоянии контролировать территорию военными и экономическими методами, та и сама себе источник легитимности. Ты говорил, что есть... И даже Трамп, понимаете, он просто блистательный шоумен, каким всегда и был. И поэтому за его перманентным шоу иногда скрывается, что не так уж он сможет продавливать всех, как это видится на первый взгляд. Где-то может, где-то не может. Да? И сам он тоже не всегда субъектен. Иногда он объектен, как в его игре на Ближнем Востоке, где он в значительной степени обслуживает интересы суннитских монархий залива. Несмотря на всю свою демонстративную и подчеркнутую дружбу с Израилем. И если я бы смыть немножечко вот это патоку этого шоу, устроенного в израильском парламенте, мы можем вспомнить, что он вообще-то обещал добиться освобождения заложников сразу после инаугурации. А добился в октябре, что огромное, безусловно, благо и счастье, слава богу, что так случилось. Но нельзя сказать, что он сделал это так стремительно, как обещал. Мягко говоря, нет. То есть не все сильные Трампа. И посмотрим еще, как дальше будет реализовываться его план. Дай бог, конечно, что именно по этому плану все и шло.
Ну да. Хотя здесь можно сказать, что все-таки он тоже обещал, но заинтересованность у него совсем другая про войну России против Украины. Да, он тоже это обещал. А как на все это смотрят в Америке? Вообще там что-то происходит в Америке, помимо того, что Трамп разъезжает повсюду и мирит всех со всеми?
В Америке тоже происходит хаотизация, как и во всем мире. Потому что, ну, во-первых, разумеется, происходит радикализация. То есть нет в старом понимании уже не демократической партии, но это для всех очевидно. Но нет республиканской, поскольку она стала трамповой партией. Это совсем не то же, что Great Old Party недавних времен. Поэтому на поверхность выходят радикальные крылья. Надо сказать, что основная, хотя с рейтингом Трампа сейчас все не очень, что он будет пытаться компенсировать, естественно, зачисткой глубинного государства и попыткой подчинить себе влиятельные медиа. Что, безусловно, для него приоритетный вопрос даже по отношению к внешнеполитическим достижениям. Хотя для того, чтобы стать самым великим в мировой истории, он должен играть на международной арене. Если бы был там твердокаменный магист типа Джей Ди Венса, то это, даже этих игр бы не было, Америка бы...
Ну да, мы об этом говорили. Да.
Руки, да. Но самый главный вопрос для Трампа исходит не из лагеря его врагов и оппонентов, а из собственного лагеря, из мага-лагеря, где мага-изоляционисты, они, так сказать, очень недовольны многими его шагами.
Например, ну а чем не могут быть?
Ну, все-таки... Панцы обещали изолироваться, Америка просто. Никакой изоляции не происходит. Трамп занят, опять же, тем, что играет на многих шахматных досках и тратит американские ресурсы. Не так мощно и обильно, как его предшественники, но все же. Главное, он очень сильно сосредоточен на этом. А тем временем шатдаун правительства уже случился, закрытие, которое обходится Америке в 16 миллиардов долларов в день. Под шумок, конечно, Трамп еще увольняет нелояльных чиновников, но это не так просто все. В общем, как происходит такое обострение и нарастание, так сказать, накала, достигает скорбного закала, негодованием раскаленный слов. Но, опять же, говорю, самый главный сюжет – это раскол в самом мага-лагере, который будет сопровождаться резкими вспышками не только изоляционизма, но и, как всегда в таких случаях, в истории не только Америки, но и других стран, антисемитизма. Мы все это обсуждали, как уже Такер Карлсон и Стивен Беннон продвигают идеи про Эпштейна, как израильского агента, и евреи убили Кеннеди и взорвали башни Всемирного торгового центра в 2001 году. Так что не за горами, мне кажется, какой-нибудь процесс по делу Бейлиса или, собственно, само дело Эпштейна будет объявлено, так сказать, что-нибудь такое, так сказать, какой-нибудь умученный мальчик Андрюша Лещинский всплывет. В связи с чем в маркетинговых целях ликер Бейлис будет переименован в Эпштейн.
Да, да.
Вот этот раскол, он будет в ближайшее время нарастать, и Трампу придется как-то с ним справляться как основной угрозой для стабильности собственной власти. Потому что с внешними оппонентами он еще как-то справится, а вот с внутренними который прямо у него находится под боком, это здесь ему будет не так просто. Хотя, разумеется, в условиях перманентного шоу он может скрыть все реальные проблемы как угодно ярко. Другое дело, скрыть ярко – это оксюморон, согласитесь. Но не до конца. Поскольку все-таки Америка остается свободной страной, и прикрутить гайки и фитилек так, чтобы никто ни о чем не говорил и проблемы скрывались, ему не удастся.
Ну, пока выигрывает от этой ситуации. От действительно опасности, исходящей из МАГа, вот кто выигрывает? Не демократы же?
Нет, а пока некому выигрывать, поскольку нет субъекта выигрыша. И он еще в ближайшее время не появится. Пока идет процесс, как и во всем мире, фрагментации и хаотизации, так он идет в самих США, потому что такова логика смена эпох. Смена эпох – это всегда распад устойчивых конструкций и возникновение неустойчивых, как сказал Зигмунд Бауман, жидкого мира. Он, правда, немножко в другом смысле это использовал, но отчасти и в этом тоже. Так что пока мы будем ждать, как из этого хаоса будет образовываться новый космос. Тогда и можно будет судить о том, кто выиграл. Но объективно, с точки зрения логики истории, должен быть некий новый диалектический синтез трампизма и обамизма. Ну, то есть маятник должен поехать еще в обратную сторону, и вот тот, кто сможет на этом маятнике проехаться немного в обратную сторону, оставшись отчасти Трампом и став отчасти Обамой, тот и выиграет.
Да, но вот теперь, что все-таки с другими глобальными идеями, с идеями пантюркистскими идеями и так далее. Ну вот здесь почему так пошел на попятную Путин и, в общем-то, помирился с Алиевым?
Я думаю, что здесь не последнюю роль сыграл Реджеп Тайип Эрдоган, как старший партнер Азербайджана, потому что мы видим, что взамен Путину предложили примирение в Сирии. Причем, как мы теперь знаем, не только предлагает сохранение военных баз РФ Сирии, но и возвращение российских войск на юг Сирии для того, чтобы они сдерживали Израиль. Об этом узнали сегодня. Это один из важных результатов визита временного президента Сирии, а нет ничего более постоянного, чем временное, как мы знаем, Ахмеда Ашара в Москву. Вот я думаю, что Сирия стала, так сказать... Это же, кстати, сирийский аргумент возможен и в ситуации с Украиной. Не случайно Трамп так настаивал на том, что Эрдоган может сыграть в украинском миротворчестве значительную роль. Может быть, это заставит Путина пойти на некоторые уступки и задний ход. Да, потому что, да, в Сирии он сейчас это выглядит как частичное возвращение позиции. Конечно, это не возвращение контроля над режимом, который у него был при Башаре Асаде, ныне, как мы знаем, погрязшим в компьютерных играх, поэтому сейчас Сирия потребовала выдачи Башара Асада, но, видимо, Кремль ответит, что неудобно отвлекать от компьютерных игр, поэтому не надо сейчас Башара Асада пока выдавать, там сначала он выиграет все, что можно в виртуальном мире, а потом вернемся к этому вопросу. Но значительные успехи есть. Я говорю, что если российские войска возвращаются на юг Сирии, то значит, РФ возвращается и как ближневосточный игрок, пусть и с гораздо более ограниченными функциями, чем прежде. Что-то же Эрдоган должен получить взамен. Вот он получил взамен извинения перед Алиевым в Душанбе, а может быть, что-то и в сюжете с Украиной случится. Посмотрим.
Ну, это так немножко перехлёст, потому что, наверное, какие-то уступки по Украине. Вообще, что может заставить Путина несколько уступить от его аляскинской...
Отказаться от стратегического плана взять Украину под контроль через установление в Киеве промосковской власти, Путина не может заставить ничего и никто. Но пойти на тактический компромисс его можно заставить, разумеется, поскольку у него в запасе вечность, что нам постоять часок-другой. Он может сейчас пойти на компромисс, а через год-другой вернуться к реализации своего базового сценария уже в новых обстоятельствах.
Да, но вот что именно, чтобы еще существовать и хоть на какое-то время это и Украину удовлетворило?
Ну, посмотрим, так сказать, все будет крутиться вокруг так или иначе аляскинского плана. Сам факт, что Путин отказывается от полного подчинения Украине сейчас, и тем самым реализуется финский, карельский сценарий, сохранение Украины самодостаточности и независимости, независимости и самодостаточности, это уже серия уступок. Другое дело, что будет завтра. Завтра Путин вернется к плану экспансии, но это будет завтра. Помните, как была такая песня позднесоветского времени? Нет-нет-нет-нет, мы хотим сегодня, нет-нет-нет, мы хотим...
Да, да,
сейчас, программа передачи на завтра, переносится на завтра. Здесь Путин, как всегда, рассчитывает на то, что он обладает огромным запасом критического ресурса, которого всем другим не хватает времени.
Ну, на самом деле, это ему так кажется. Ну, ладно.
Конечно, конечно.
Да.
Время неумолимо даже к тем, у кого его слишком много.
Неумолимо и неисповедимо пути Господни, вообще-то.
Да, и черные лебеди, знаете, бывает, иногда прилетают в самый неподходящий для этого момент.
Ну да, главное, чтобы эти идиоты наши не приняли каких-нибудь запретов по поводу содержания в зоопарках черных лебедей. Вот самое главное. Потому что они вот специалисты по этому поводу. Специалисты всяких идиотских постановлений, в особенности о животных.
Ну,
Вот.
Хотя, что же можно делать, когда разрешено только запрещать?
Ну да, вот всякой и стремится побольше позапрещать во всех областях. Хорошо, спасибо большое, Станислав Александрович.
И Александр Бунтман и Белковский были с вами, и до скорой встречи.
До скорой встречи, до свидания.